Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Михаил Делягин, я экономист. И сегодня мы с вами обсудим самое насущное. Два совещания, которые в правительстве пройдут на этой неделе. Одно из которых, возможно, уже идет прямо сейчас, по антикризисным мерам. Но поскольку мне по-прежнему продолжают пенять на то, что я недостаточно внимания уделяю общению с вами, я же истинный демократ, я же исхожу из того, что есть только два мнения. Одно мое, и другое тоже мое. Вот, поэтому мы начнем сегодня с опроса. Одна из тем, которую мы обсудим, будет приватизация. Государство всерьез намерено резко форсировать приватизацию. В бюджет заложено получение от приватизации 33 миллиарда рублей в этом году, но за два года предполагается получить 1 триллион рублей. То есть эти планы будут радикальным образом пересмотрены. А те, кто считает, что России нужна приватизация, форсированная, масштабная, на 1 триллион рублей за два года, пожалуйста, звоните по телефону +7 495 134 21 35. +7 495 134 21 35. Те, кто считает, что России не нужна приватизация в таких масштабах и прямо сейчас, пожалуйста, звоните +7 495 134 21 36. +7 495 134 21 36. Ну и, разумеется, мы продолжаем принимать ваши телефонные звонки. Телефон +7 495 73 73 948. Легко запомнить, это частота, на которой вы нас слушаете. +7 495 73 73 948. И принимать ваши смс-сообщения. +7 925 4 восьмерки и опять-таки 948. СМС-сообщение +7 925 8888 948. Разумеется, принимаются сообщения из сайта и по ленте Твиттера. Подозреваю, что есть где-то еще есть экран для принятия телепатических сообщений, но я пока его еще не освоил, так что с этим мы пока воздержимся. Сегодня в правительстве у Медведева должно пройти заседание, совещание, на котором будет рассматриваться антикризисный план правительства на 2016 год. Здесь прекрасно все. Здесь прекрасно то, что антикризисный план собираются рассматривать на год, по истечении первого месяца этого года. Ну, казалось бы, уже прошел месяц, уже прошла 1/12 часть года, но вот они еще только собираются рассматривать, при том, что даже когда они, если они его примут, то все равно пройдет время на то, чтобы принять необходимые подзаконные акты, соответствующие приказы министерств, соответствующие инструкции, довести их до исполнителей. То есть раньше 1 марта полномасштабного выполнения этого плана, начало полномасштабного выполнения этого плана ожидать не приходится. Ну и, как и прошлые антикризисные планы правительства, они прелестны тем, что это не план и не антикризисный. Это набор разрозненных мер, которые способны что-то улучшить. Они могут что-то поддержать, но они в лучшем случае контрциклические, то есть противодействуют негативному периоду экономического цикла, при том, что у нас система структурная и системная, то есть значительно более глубокие, и неспособность этого плана, этих действий переломить ситуацию, в общем-то, очевидно даже их разработчикам. Но необходимо соблюдать политкорректность, потому что, с одной стороны, нельзя предпринимать слишком масштабных мер, чтобы никого не напугать. С другой стороны, меры не должны разрушать общую либеральную, так сказать, парадигму, по которой государство должно служить иностранному, ну, глобальному бизнесу. То есть нельзя ущемлять интересы глобальных спекулянтов. Российских на худой конец можно, но глобальных нельзя ни в коем случае. Ну и, наконец, есть соображение политкорректности. Нельзя без крайней необходимости признаваться в собственных ошибках. Господин Улюкаев уже сделал потрясшее многих заявление. Он порадовал, что оказывается, кто бы мог подумать, у нас негативные явления нарастали только до середины прошлого года. А после середины прошлого года, то есть с лета, ситуация стала улучшаться. Я не знаю, кто еще это почувствовал в стране, кроме господина Улюкаева, но статистически это эффект понятия называется эффект базы. Для избежания проблем с сезонностью, потому что разные экономические тенденции в разные месяцы идут по-разному, всегда любой показатель сравнивают с аналогичным периодом прошлого года, с аналогичным месяцем прошлого года, с аналогичным кварталом прошлого года. Соответственно, если прошлый год равномерен, то это работает хорошо. Но если прошлый год, который используется в качестве базы для сравнения, был неравномерным, то возникают статистические погрешности. 2014 год, с которым мы сравниваем 2015 год, был именно таковым. В первую половину года у нас не было серьезных негативных последствий. У нас и нефть была дорогая, и санкций не было. И хотя кризис начался в январе 2014 года, он как бы удерживался в относительных рамках, он удерживался на финансовых рынках. Во второй половине года кризис пришел уже и в реальный сектор. А 2015 год был весь кризисный. Поэтому в первую половину 2015 года мы сравниваем кризисное время с докризисным временем. Получаем, естественно, кошмарные результаты. А во вторую половину 2015 года мы сравниваем кризисное время с кризисным. Результаты, естественно, получше. Но говорить на этом основании, что мы начинаем изживать кризис, ну, для этого нужно быть поэтом Улюкаевым, которого уже назвали водолазом за регулярные поиски дна кризиса, публичные при этом. Но для этого нужно не быть экономистом. Ну, правда, Улюкаев был помощником Гайдара по экономике, так что с него взятки гладкие. Профессионализм от него никто, кроме придворных льстецов, не ждет. Надо сказать, что антикризисный план, он, в общем-то, довольно существенно сократился. В 2015 году антикризисные меры предусматривали расходование 2,3 триллионов рублей. Конечно же, не все эти деньги удалось использовать, безусловно. Но из них 1 триллион предполагалось направить, и эти деньги были направлены сразу, напрямую докапитализацию банков. А если посмотреть на косвенную поддержку банков, скажем, при помощи субсидирования процентных ставок, то, в общем, на помощь банкам была направлена более половины этих денег. А банкам это помогло не очень сильно. Но все-таки банковскую систему удалось сохранить. Когда мы говорим о том, что много банков погибло, много банков ликвидировано, это нормальные процессы санации. Безусловно, можно много обсуждать, по каким критериям банки выбирают для ликвидации. А безусловно, многие банки, которые ликвидируются, они правильные, не спекулятивные. Они поддерживали реальный сектор, их кредитовали реальный сектор. За счет именно этого приняли на себя слишком большие риски. А многие банки, которые занимаются в лучшем случае спекуляциями, они сохранены. Но в целом идея санации банковского сектора правильная. В прошлом году прибыль банков упала в 3 раза. До 192 миллиардов рублей, и при этом еще и Россельхозбанк, Связьбанк и некоторые другие банки, по-моему, Банк Москвы в том числе, они оказались убыточными. Но для периода кризисов это нормальные объективные явления. Поэтому вот хорошую вещь, правильная вещь, которая можно сказать про нынешние антикризисные меры, это то, что банки больше напрямую ничего не получат. Банки являются финансовыми посредниками, пусть они ведут себя как финансовые посредники, они не являются становым хребтом экономики. И жирок банковская система нагуляла более чем достаточный. Поэтому вот это то направление, которое можно поддержать в этих разрозненных антикризисных мерах. Первоначально предполагалось направить на поддержку экономики порядка 750 миллиардов рублей, ну, срезали до 731 миллиарда с 97 пунктов до 86. Тоже ничего страшного в этом нет. Вопрос, какие пункты, вопрос, как делятся, как используются деньги. Из антикризисного фонда правительства предполагалось использовать 200 миллиардов, сократили до 159 миллиардов. Ну, тоже ничего страшного. Куда направляются деньги? Самое главное направление использования денег – это бюджетные кредиты регионам. 310 миллиардов рублей. Ну, с одной стороны, понятно, что правительство Медведева довело регионы Российской Федерации до состояния, по сути дела, коллективного банкротства. Ситуация ужасающая. Помимо ликвидации социальной сферы, которая идет во многих регионах, это уже не урезание, это уже ликвидация. Многие регионы отброшены в средневековье. в центральной России в некоторых местах, чтобы родить, едут 90 километров, чтобы похоронить, едут несколько десятков километров. Школы уничтожаются. Про здравоохранение, ну, ликвидируются даже акушерско-фельдшерские пункты. Речь уже не идет о нормальной врачебной помощи. То есть Россию возвращают в средние века, по сути дела. Вот. При этом есть регионы, в которых деньги на зарплату бюджетникам есть только на 8 месяцев. Скажем, из Астраханской области приходят такие сигналы. Есть регионы, где бюджет принят только на 9 месяцев, как, скажем, про Ивановскую область сообщают. То есть 9 месяцев, а дальше денег нет до такой степени, что местные власти, даже региональные власти, даже об этом не задумываются. Они просто говорят, что как мы будем жить через 9 месяцев, мы не знаем, но пока 9 месяцев как-нибудь продержимся. Забайкальский край принял бюджет на 8 месяцев. То есть до выборов, по сути дела. Вот выборы в сентябре проведут Государственную Думу, ну, а дальше как повезет. А дальше жизнь на этом может и закончиться. Вот в условиях такого бюджетного кризиса поддержка регионам абсолютно необходима. Другое дело, что 310 миллиардов рублей – это не тот глоток керосина, который по Булгакову способен спасти из раненого кота. Потому что даже по официальным оценкам совокупный дефицит региональных бюджетов составит 412 миллиардов рублей. Обращаю внимание, это 412 миллиардов рублей после того, как федеральный бюджет уже раздаст все плановые субсидии, дотации, трансферты и так далее. То есть это абсолютная нехватка денег. Если там в десятые годы, в начале десятых годов региональные бюджеты загонялись в банковское кредитование таким образом, это была скрытая форма лоббирования интересов госбанков, насколько я могу судить, то сейчас уже все понимают, что задыхающийся от нехватки средств депрессивный регион не является хорошим заемщиком, и банки его кредитовать не рвутся. То есть это объем помощи недостаточный, а самое главное, что это объем помощи в виде кредита. То есть кредит бюджетный, потом можно будет списать, конечно. Это кредит под относительно низкие проценты, но все равно это кредит. Зачем регионы сначала загоняют в катастрофическую бюджетное положение, а потом начинают кредитовать, прекрасно понимая, что регионы не расплатятся? Наверное, вопрос «зачем» здесь не подходит, здесь нужно задавать вопрос «почему?». И самое главное, никто не пытается исправить первопричину бюджетной катастрофы в регионах. Когда все средства искусственно втащены в федеральный бюджет, который от денег буквально захлебывается. На 1 января неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета 9,2 триллиона рублей. Это не просто плюшкинская жадность, это политика. Я понимаю, что, конечно, сначала всех губернаторов нагибали при помощи централизации финансовых ресурсов. И особенно нагибали в то время, когда стали возвращать выборы губернаторов, чтобы они там не слишком много думали про своих избирателей, про волю народа. Это понятно. Потом ударил кризис, который был ожидаем для всех, кроме правительства Медведева. Но для правительства Медведева он был неожиданным, и поэтому никто не успел отреагировать. Но сейчас-то уже третий год живем в условиях, ну, не кризисных, а близких к катастрофическим, скажем так, приближающимся к катастрофическим. За 2 с лишним года можно было отреагировать, понять, что пережали, и смягчить межбюджетные отношения. Нет, этого не происходит. Дальше, второе по масштабности средств направления финансовой поддержки, это автопром. Планировалось 140 миллиардов рублей, дадут 88,6 миллиардов рублей. Ну, с одной стороны, конечно, это хорошо, автопром надо поддерживать. С другой стороны, может быть, все-таки на автовазе что-то сделать? Потому что практика показала, что передача предприятий иностранным инвесторам с колоссальным подарком при этом, потому что в автопром вкачали огромные деньги бюджетные, в АвтоВАЗ, извините, а потом передали Рено за значительно меньшие деньги, чем те, которые были только что из бюджета в АвтоВАЗ вкачаны. Это был в чистом виде подарок приватизаторам. Ну и видно, что, в общем-то, они не справляются. Может быть, все-таки, помимо механического сокращения все большего занятых, может быть, начать там что-то с производством делать, производство как-то совершенствовать. Потому что понятно, что заливание данной проблемы деньгами эту проблему не решает. Когда говорят, что автопром в плохом состоянии, его надо поддержать, действительно, в прошлом году продано только 1,6 миллионов машин, сокращение продаж составило 35,7%, но чего вы еще ждали в условиях кризиса? Здесь нужно все-таки перестраивать отрасль, ее нужно реструктурировать, нужно сокращать импорт и за счет этого обеспечивать сохранение сбыта для производств, пусть даже для сугубо сборочных производств. Но такого рода маневры даже не обсуждаются. Хорошей новостью является межбюджетный трансфер регионам, непереводимый игра слов, на комплексное освоение территории в рамках программы «Жилье» 20 миллиардов рублей собирается выделить. Смысл в том, что государство берет на себя строительство инфраструктуры там, где частные строители строят жилье. Если при этом это не будет чистым подарком частному бизнесу, а это будет некоторый взаимный учет интересов, если при этом будет сдерживаться цена жилья, это правильный шаг, это шаг разумный. Хотя у нас сейчас в условиях монопольного завышения цен на жилье скорее наблюдается перепроизводство жилья. Вот жилье падает и будет падать дальше. А хорошей новостью является возможная индексация пенсий. Потому что в этом году, как известно, правительство взяло назад данное им слово о том, что пенсии будут индексироваться в меру инфляции. Решили проиндексировать только на 4%, что, в общем-то, является издевательством, поскольку официальный рост цен за прошлый год почти 13%, а реальный, по данным социологических исследований, 26%, которые ощущали на себе граждане. Ну, может быть, дотянет до 13% до индексации, пусть и запоздалой, пусть и частично, но в меру официальной инфляции. На этом хорошие новости, в общем-то, заканчиваются. Дальше начинаются новости плохие. Да, еще хорошая новость. Разум начинает стучаться в двери даже правительства Медведева. Минтруд еще в ноябре месяце выдвинул идею возврата к прогрессивному налогу, как во всем мире. Ну, поскольку не очень богатых людей в наше правительство, судя по всему, не берут, они категорически не хотят использовать мировой опыт в части прогрессивного налога. Россия еще с какой-то страной типа Боливии являются двумя странами мира, где есть так называемая плоская шкала налогообложения. Мировой опыт игнорируется полностью теми самыми людьми, которые по любому поводу начинают скакать и кричать про необходимость заимствования мирового опыта, просто потому, что эти люди богаты и хотят платить меньше со своих личных доходов. Это консолидированная позиция российского либерального клана, ну и многих, так сказать, нелиберальных элементов нашего руководства. Минтруд даже предложил ввести ограничения на зарплаты топ-менеджеров государственных корпораций. Понятно, что эти ограничения будут находиться на уровне десятков, а может быть и сотен тысяч долларов в месяц. Но все равно само по себе идея этих ограничений – это мысль правильная. И сама по себе идея этих ограничений – мысль абсолютно враждебная для нашего либерального клана, потому что ну, сегодня госкорпорация, а завтра начнут и про всех остальных, так сказать, вводить их в какие-то рамочки. Не-не, нам это не надо. Эту идею Минтруда тоже зарубили. Но важно, что эту идею, эти идеи поддержат уже не просто российское общество и народ России, но и отдельные элементы в правительстве Российской Федерации. Разум начинает просачиваться наверх по бюрократическим капиллярам. Проблема в том, что просачивается очень медленно. Ну и накануне совещания у Медведева сегодняшнего выступил Минфин, который сказал, что вообще он из 86 оставшихся пунктов поддержки не поддерживает категорически 37 пунктов. На 210 миллиардов рублей из 731 миллиарда рублей общей финансовой помощи. Причем он не обсуждает те и не комментирует те пункты, где нет расчетов, зачем они нужны. И он не комментирует наиболее болезненные вопросы типа поддержки Внешэкономбанка, который вообще вызывает много критики и, соответственно, старается правительство Медведева этот вопрос обходить. Ну и давайте напомним, давайте не будем забывать, что антикризисные меры обсуждаются в ситуации, когда еще не сверстан бюджет на 2016 год. То есть он принят Государственной Думой, он подписан президентом, он проработан правительством, но он заведомо нереалистичен, и в реальности его нету. Вот это вот качество работы господина Улюкаева, Министерства финансов и правительства Медведева. То есть даже бюджет, вариант бюджета чрезвычайный, даже вариант бюджета сверхжесткий, он не проработан. То есть у нас бюджетная неопределенность полная, и в этой ситуации позиция Минфина, который хочет зажать все, с бухгалтерской точки зрения вполне понятна. Значит, Минфин хочет зарезать дополнительное финансирование сельского хозяйства на 23 миллиарда рублей, мотивируя тем, что в бюджете 2016 года уже выделено дополнительных 74,3 миллиарда рублей. Так что здесь есть некоторая разумная позиция. Другое дело, что не задается вопрос, как именно используются эти деньги. Может, они используются эффективно, и тогда нужно много денег дать еще. А может, они используются неэффективно, этот подарочек 74,3 миллиарда тоже является лишним. Он режет субсидирование скидок на закупку отечественной сельхозтехники на 10 миллиардов рублей, что является наглядным выражением того, что все разговоры про импортозамещение — это просто разговоры. Из серии «Милый, ты меня любишь или это пиар?» Успокойся, родная, это пиар. Вот, так что отечественные производители могут расслабиться, в этом правительстве их не хотят. Минфин хочет отказаться от 2 миллиардов на докапитализацию Росагролизинга. Мне лично это представляется правильным, даже помимо позиции счетной палаты, пока дело Скрынник не будет доведено до логического завершения. Бывшая руководительница Росагролизинга, которая успела побывать министром сельского хозяйства, это заведение очень непонятное, очень неопределенное. И давайте сначала разберемся, потом уже будем давать деньги. Значит, категорически не хочет Минфин стимулировать научно-исследовательские опытно-конструкторские работы на 21 миллиард рублей. Говорят, через гособоронзаказ, через ВПК напрямую давать не будем. То, что есть гражданские научно-исследовательские опытно-конструкторские работы, Минфин игнорирует в принципе. И вот эта позиция, с которой согласиться нельзя, потому что наука должна быть. Ее очень легко уничтожить, а потом нельзя восстановить. Никогда. Предполагается ликвидировать компенсацию банковских процентов по кредитам для промышленности в размере 12,2 миллиардов рублей. Ну, это очень спорная вещь, потому что сельское хозяйство мы поддерживаем субсидированием кредитов, а наиболее уязвимые и важные социальные отрасли промышленности мы не поддерживаем. Что за глупость? Но Минсельхоз стоит стеной здесь. И аргументом является то, что очень слабо проработан механизм, в результате чего в 2015 году на это направление выделили 20 миллиардов, а промышленность могла воспользоваться только 6. Так что здесь есть некоторая логическая основа. Но вот что нельзя поддержать категорически, это нежелание Минфина поддерживать лекарственное обеспечение граждан. На эти деньги правительство Медведева при всех его недостатках хочет направить 16 миллиардов рублей. Грубо говоря, на дотирование дорогих импортных лекарств. У нас в основном лекарства импортные. Качественные лекарства, импортные почти все. Вот 16 миллиардов рублей для нашей страны не так много. Да, может быть, их там где-то воруют по дороге. Но давайте сначала поддержим людей, а потом будем ограничивать коррупцию, раз до сих пор не собрались ограничивать. Минфин заявляет, что нужно ограничить перечень лекарств. В переводе на русский, судя по всему, хотят вместо импортных использовать отечественные субституты, но они далеко не везде есть. Ну и разговор про рост эффективности расходов без описания механизмов этой эффективности, конечно, мы все это слышали и проходили. Таким образом, сегодня у нас... Да, конечно, в Росагролизинге шуровала не одна Скрынник. Если бы шуровала она одна, а не в стае, как пишут уважаемые Мила, да, конечно, тогда не нужно было заниматься расследованием дела Росагролизинга. Достаточно было заниматься одним человеком. Но проблема Росагролизинга в том, что коррупция во власти – это всегда мафия, это всегда организация. Если один человек во власти начинает заниматься коррупцией, его ликвидируют сами подручными методами, и для этого не нужно государственной политики. Поэтому давать деньги Росагролизингу до полного завершения всех дел, до полной ясности хотя бы со стороны счетной палаты нельзя. А самое главное, что счетная палата сказала про антикризисные меры прошлого года, что они использовались чудовищной неэффективностью. На этом все. Переходим на следующий блок.
Экономика. Экономика.
Здравствуйте, дорогие друзья. Вы знаете, у Галича есть такая песня. А начальник все спьяну про Сталина, все хватает баранку рукой. И, конечно же, нас с ним доставили санитары в приемный покой. Вот, судя по вашим комментариям, по крайней мере, в этом отношении, товарищ Путин уже вполне соответствует товарищу Сталину. Вот аудитория «покажи палец», и все равно люди будут говорить «Путин, Путин, 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 Путин». Но мы все-таки будем говорить об экономике, и мы продолжаем голосование. Я сильно опечален результатами пока голосования. Только 6% аудитория может работать в правительстве Российской Федерации, может работать в правительстве Медведева. Остальные являются нормальными людьми. Но, тем не менее, продолжим голосование. Те, кто считает, что России нужна такая приватизация, которая предполагается, которая сейчас рекламируется, но пока еще не планируется, только обсуждается, на 1 000 000 000 рублей за 2 года, пожалуйста, звоните по телефону +7 495 134 21 35. Еще раз. +7 495 134 21 35. Те, кто считает, что России не нужна такая приватизация, +7 495 134 21 36. То же самое, но в конце 36. Телефон прямого эфира. Сейчас давайте будем принимать звонки. +7 495 73 73 948. СМС +7 925 48 948. Теперь про обещанную приватизацию. А сначала, когда эта тема всплыла... Да, Сергей, я вижу, вы полностью правы. Спасибо большое. У нас действительно плоская шкала налогообложения подоходного налога сугубо формально, потому что шкала обложения оплаты труда реально регрессивная за счет обязательных социальных взносов. Это еще хуже, чем даже в Боливии. Вы абсолютно правы. Возвращаясь к приватизации. Предполагается 1 триллион получить за 2 года. Причем говорится, что любой ценой нужно получить эти деньги. Совершенно не важно, что это будет распродажа, по сути дела, даром. Потому что сейчас плохая конъюнктура. И, что удивительно, называются только промышленные корпорации. Никто не говорит о приватизации Сбербанка. И поэтому Греф уже радостно кричит, что нужно приватизировать Роснефть. Никто не говорит о Внешторбанке и ВТБ-24. Там все в порядке. Финансовые посредники, насколько можно судить, должны оставаться у государства. Речь идет о лакомых кусочках, которые относятся к реальному сектору. Ну, просто лобби представителей реального сектора, чтобы там мне не писали просечено, оно слабее, чем лобби банкиров, как и в 90-е годы. Больше средств приходится тратить на производство, меньше средств, вероятно, можно потратить на лоббирование. Соответственно, они проигрывают административную конкуренцию. И уже заявлено, что Силуанов уже, по-моему, сказал, что 19,5% Роснефти, если продать, то это позволит получить 500 000 000 000 рублей. Ну, я хорошо помню, как господин Кох, который сейчас попался на контрабанде, ну, ничего личного, ничего страшного, просто он, так как он привык оценивать заводы и благосостояние народа, он оценил картину, которую пытался вывести из страны. Ну, и, так сказать, почему-то таможенникам это не понравилось. Наверное, они никогда не участвовали в приватизации. Вот. А вот это действие практически по стопам господина Коха. И зачем это нужно, я понять, честно говоря, не могу. Потому что, с одной стороны, если бы в бюджете не было денег, было бы понятно. Хотя есть способы финансировать расходы бюджета без воровства. И на самом деле... Та величина дефицита бюджета, о которой говорится сейчас, даже до 5% ВВП, она вполне нормальна и инфляционно абсолютно безопасна, потому что, как все мы знаем, рост цен вызван не тем, что не дефицитом бюджета и даже не ростом денежной массы, он вызван произволом монополии и девальвацией рубля. А в федеральном бюджете валяется без движения 9,2 триллиона рублей. Если не хотите тратить деньги на развитие, если хотите блокировать развитие страны, эти деньги можно направлять на покрытие дефицита бюджета, как в декабре. Декабрьский дефицит был больше половины годового, 1 триллион рублей был покрыт за счет накопленных резервов было 10,2, стало 9,2 триллиона рублей. На эти деньги по-прежнему можно построить вторую Россию, современную и комфортабельную. Просто это не является, насколько можно судить, не то что приоритетом правительства Медведева, но даже и просто задачей для него. Таким образом, проводить приватизацию ради денег – это ложь. Потому что деньги есть, и их больше, чем можно себе вообразить. Федеральный бюджет захлебывается от денег. И, на мой взгляд, это преступление. То, что в нашей стране умирают дети с официальным диагнозом практически, нехватка бюджетных средств, в то время, когда бюджет от денег захлебывается. Но это другой вопрос. Второе, очень часто любят поговорить, что частный бизнес всегда эффективнее государственного. Мы видели, насколько он эффективней на нашем примере. Ну, можно обсуждать более эффективно Роснефть, чем Лукойл, или менее эффективно, но в том, что есть какая-то принципиальная разница в эффективности крупного бизнеса, частного и государственного, доказано экспериментально, что этой разницы нет. Более того, даже по теории, по современной научной теории, есть разница в эффективности на уровне малого, среднего и крупного бизнеса, на уровне крупнейшего бизнеса общенациональных масштабов, разница исчезает. На самом деле, первый раз теоретически это было доказано в 1997 году российскими либералами. Они провели исследование тщательной сопоставимой эффективности государственных и частных компаний России. При этом то, что государственные компании были в заведомо неэффективных отраслях, которые тогда умирали, а частные компании были самыми сладкими кусками, вырванными из российской экономики, даже тогда разница в эффективности была некритичной. И полностью укладывалось в погрешность измерения. И это было сделано российскими либералами, тогда еще среди них были добросовестные люди. Сейчас они уже есть в массе своей вытеснены. Ну и, наконец, очень важная вещь. Проблема наша заключается не в том, что у нас много государственной собственности, а в том, что государство не управляет своей собственностью как государственной, за редкими исключениями, когда сами топ-менеджеры государственной компании считают себя обязанными вести политику не только ради накачки прибыли, но и ради того, чтобы реализовывать какие-то интересы, какие-то задачи в интересах государства. Ну, скажем, в Роснефти видны примеры такого поведения. Вот это, то есть отстаивание общественных интересов государственными компаниями – это личная инициатива топ-менеджмента этих корпораций. И пока государство не научится управлять своей собственностью, вопрос о приватизации вообще абсолютно непонятен и абсолютно контрпродуктивен, потому что нет разницы, принципиальной разницы между госсобственностью и частной собственностью. Но, с другой стороны, нужно поживиться. Есть, так сказать, глобальный бизнес, который хочет хапнуть самые сладкие куски. Есть российские менеджеры, которые хотят поучаствовать в этом процессе и отгрызть от компаний, которыми они сейчас управляют, какие-то куски в своих личных интересах. Ну и есть общее понимание, что Россия не имеет права быть самостоятельной, что российское государство обязано служить иностранному бизнесу, и поэтому государственную собственность в части ее сладких кусков нужно отдать хозяинам мира, глобальному бизнесу. Я понимаю приватизационную логику государства именно так. Какой конкурентоспособный товар способна производить экономика России и ее граждане? Мишаня, раз вы себя так называете. Вы ничего не слышали про Яндекс, например? Совсем ничего? Никогда? Зайдите в интернет. Это более удобная поисковая система, при всех претензиях к ней, чем, скажем, Google. Можно, я уж не буду говорить сам, скажем, госпожа Клинтон, в бытность своего госсекретарем, она призвала к закрытию на территории Соединенных Штатов Америки телекомпании Russia Today, государственной телекомпании Российской Федерации, чем подтвердила ее высочайшую эффективность, чем подтвердила то, что она более эффективна, чем вся американская пропагандистская машина. Можно долго обсуждать российские ВПК, который в массе своей тоже является государственным. И я думаю, что если немножечко посмотреть, то даже в тех оставшихся кусочках, которые еще государственные, можно найти много всего эффективного. Ну, скажем, Сбербанк. Крайне нелюбимый мой Греф. Очень жестоко относясь, с моей точки зрения, неоправданно жестоко относясь к работникам Сбербанка, тем не менее, Сбербанк является инновационным банком и одним из самых передовых банков мира именно по инновационному уровню. И любой человек, который зайдет в интернет-банкинг Сбербанка, я думаю, что это может оценить. Это не реклама, да, я, наверное, последний, что в своей жизни я буду делать, это говорить что-то хорошее о Грефе. Но когда говорят, что госсектор не может сделать ничего, пожалуйста, посмотрите на Сбербанк. Пожалуйста. Так что не надо заниматься ерундой. Так, у нас есть звонки. Давайте примем. Так, давайте.
Алло.
Да.
Добрый день. Вы знаете, приватизация делается не ради денег. Приватизация делается ради уничтожения, я бы даже сказала, а не ослабления государства. Потому что когда вы собственность государства отдаете в частные руки, вы тем самым уничтожаете в конечном счете государство в интересах, как вы сказали, глобального вот этого бандитского финансового капитала. Поэтому совершенно все понятно. Российская власть действует в интересах не российского государства, ослабляя его, в конечном счете уничтожая, а в интересах наднациональных глобалистов.
Спасибо большое. Единственное, не все российское государство, а либеральный клан российского государства, но социально-экономическая политика, безусловно, так. Так, тут товарищ в шоке. Очень эмоциональное сообщение. Делягин хвалит Сечина. Ну, по крайней мере, у нас уже есть некоторый прогресс. Когда Делягин хвалит Грефа, это не вызывает общественной истерики. А с каких-то пор у нас в Ротенберге глобальный бизнес. Это не глобальный бизнес. Давайте не будем путать. Приватизировать госсобственность, особенно сейчас, это преступление. Полностью согласен с Рисориусом, особенно с учетом того, что в части Яндекса он со мной готов спорить. Но, опять-таки, для специалиста, наверное, по-другому. Я говорю как пользователь. У Яндекса меньше выборка, и Яндекс политически, на мой взгляд, так сказать, регулирует эту выборку. Но по части удобства, по части сервисов, по крайней мере, до самого последнего времени было так. Давайте, еще звонки есть? Да.
Алло.
Да.
Пожалуйста. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
У меня вот вопрос такой.
Да.
А почему нельзя вот привлечь деньги, вложенные в американскую экономику в виде вот облигаций?
Понятно. Можно привлечь. Более того, они входят в эти 9,2 триллиона рублей. И резервный фонд, фонд национального благосостояния. И в 2008 году, когда у нас была сложная очень ситуация из-за обострения глобального кризиса, мы эти деньги из американских облигаций вынимали. Я помню, как президент Путин об этом говорил на Валдайском клубе, по-моему, году в 13-м, с очень большим удивлением, что ну, надо было взять, и мы взяли, и нам дали. Но здесь есть маленький нюанс. Дело в том, что здесь вопрос желания правительства. Если вы служите своему народу, то, конечно, вы будете направлять деньги на развитие своего народа. Эффективность, выбор приоритетов — это другие вопросы. Здесь можно страшно ошибаться. Но если вы служите России, то вы понимаете, что деньги российских налогоплательщиков должны служить в России. Опять-таки, они должны служить зарплате офицеров ФСБ, зарплате нянечек в детских садах, или модернизации инфраструктуры, или фундаментальной науки. Это следующий вопрос, который можно и нужно обсуждать, и где можно сделать страшные чудовищные ошибки. Но если правительство служит России, оно направляет деньги на нужды России. Если правительство служит не России, оно направляет деньги туда, кому оно служит. Стандартный вечный принцип финансового анализа – следите за деньгами. Вот я всегда цитирую Максима Дворковича. Дворкович как-то обмолвился, что Россия должна платить за финансовую стабильность США. И, понимаете, нельзя ловить людей на словах просто так. Люди очень часто, ну, оговариваются. Наверное, я тоже оговариваюсь, может быть, даже не по Фрейду. А совсем глупо оговариваюсь. Но в данном случае, даже если это не максима, не принцип, а это просто оговорка Дворковича, то эта оговорочка подтверждена всей политикой российского государства. Потому что главный приоритет бюджетной политики России – это вывод денег из страны. Когда это делает какой-нибудь последний жулик или коррупционер, мы показываем на него пальцем и кричим: «А ту его, какой он нехороший, он не только украл деньги, он еще негодяй их из страны вывел». Как ай-яй-яй, как нехорошо. Вдвойне преступник. Вас, может быть, кто-нибудь когда-нибудь накажет. А когда это же самое делает российское правительство 10 лет публично, цинично, откровенно, это нормально. вроде бы так и должно быть, и основоположник этой политики Кудрин, самый уважаемый человек в нашем либеральном истеблишменте, и вот-вот вернется на должность премьера, чтобы с нее напрямую шагнуть на должность президента. Я могу только развести руками перед таким отсутствием инстинкта самосохранения у властной тусовки. Да, безусловно, наши деньги незначимы для экономики США, Юрий, вы абсолютно правы. Наш вклад в американские ценные бумаги, причем включая не только деньги бюджета, но и деньги Банка России, порядка 100 миллиардов долларов. Незначительные деньги. Они колеблются плюс-минус, но это деньги для Америки незначительные. Но здесь вопрос не в том, реально мы помогаем Америке или нет. Здесь вопрос мотивации. А наша либеральная тусовка чувствует себя слугой американских господ или не чувствует? Вот политика, бюджетная политика, это демонстрация того, что она, с одной стороны, чувствует себя слугой не народа России, а в лучшем случае совсем другого народа. И, во-вторых, это демонстрация лояльности слуги хозяину. По-другому это объяснить я не могу. Может быть, есть какие-то другие объяснения? Понимаете, насколько слуга важен для хозяина, насколько важна его помощь, это другой вопрос. Важно, что слуга демонстрирует хозяину свою лояльность деньгами, которые для хозяина незначимы, но очень важны для тех, кто всерьез думает, что этот слуга служит не Соединенным Штатам, а служит Российской Федерации. И во-вторых, кроме США, мы вкладываем еще в ценные бумаги еврозоны, вкладываем в ценные бумаги, хотя и на порядок меньше Великобритании, по-моему, даже и Японии. Так что здесь помощь идет не только Соединенным Штатам Америки, а для Евросоюза эти деньги более значимы. Сколько нужно Яндексов и Касперских, чтобы начать приносить в бюджет столько же, как нефтегазовый сектор? Много, безусловно, но, вы знаете, нефтегазовый сектор, извините, это более 60% экспорта товаров. И потом, если не уничтожать все, кроме нефтегазового сектора, то тогда и в бюджет это все остальное будет приносить больше. Пока в этом отношении делаются шаги по уничтожению всего, кроме нефтегазового сектора. Самый простой пример — это образование, потому что для того, чтобы работать в Яндексе, для того, чтобы работать у Касперского, для того, чтобы работать даже слесарем на оборонном заводе, нужно иметь трудовую мотивацию, а вся система образования разрушает трудовую мотивацию в первую очередь. Сколько книг по экономике глобализма выпустил ваш институт за время своего существования? Ну, вы знаете, базовая книжка, которая первая общая теория глобализации, которая первая была, вышла в 1998 году, она постоянно совершенствуется, сейчас она выйдет уже 8-й раз. К сожалению, наши коммерческие реалии таковы, что она выходит всякий раз под новым названием, что оправдано, потому что она полностью переработана. Вот она выйдет в издательстве «Питер», это не реклама, извините, вы задаете вопрос. А по экономике вот сейчас вышла книга «Светоч и тьмы». Правда, первый тираж уже заканчивается, так что за полтора месяца, так что скоро будет новый тираж. Так что, извините, мы работаем, дорогой Мишаня. Слуги нашего народа стали халуями чужестранцев. Константин, вы знаете, я бы не стал так ругаться, потому что, во-первых, слугой быть почетно для некоторых людей, очень почетно. А с другой стороны, понимаете, у них другая самоидентификация. Для многих наших либералов родина не в России. И даже не там, где лучше кормят. Трагедия либерального клана России заключается в том, что для многих из них Запад является источником не денег, да, не комфорта, не прибыли. Запад является источником истины в последней инстанции. И даже когда Запад отнимает у них деньги и грабит, он все, так сказать, портит им жизнь, а Россия им помогает, для них все равно Запад – источник истины, добра, мира и света, а их собственный народ является источником зла. Даже не империя зла, понимаете, народ зла. И это фундаментальный вывих сознания, который, на мой взгляд, уже поздно вправлять. Нужен один Apple, только Apple, а не Apple, или Microsoft, чтобы приносить государству больше, чем вся нефтянка и газ России. Правильно. Только чтобы сделать один Apple или Microsoft, чтобы Сергей Брин не бежал из страны, сломя голову в панике и ужасе, да, нужно в первую очередь не устраивать демократические поскакушки, а обеспечивать людям нормальную человеческую жизнь, нормальное человеческое образование, нормальное человеческое здравоохранение. Тогда у нас будут высокие технологии. А извините, если уничтожать нормальную жизнь людей, так и тогда действительно нормальной жизни не будет. Константин, родина там, где хранятся их деньги, это другой случай. Это прагматичные интересы. Я говорю о значительно более глубоком и страшном, фундаментальном вывихе. Даже не моральном, вывихе ментальном. Да, у меня расходящееся согласие, спасибо большое за напоминание. Вот, о вывихе ментальном. Люди действительно веруют в то, что любая идея, выдвинутая в России, еще не одобренная Западом, неправильна просто потому, что она выдвинута в России. И эти люди не сидят где-то под плинтусом и не страдают, не живут жутко страдая в подворотне и в порах общества. Эти люди, на мой взгляд, нами правят. Реально. Мы заканчиваем все-таки, я думаю, наш замечательный социологический опрос по приватизации. Доля людей, которые могут работать в правительстве Медведева, в нашей аудитории, сократилась до 5%. Доля нормальных, на мой взгляд, людей, которые считают, что нам не нужна бессмысленная и безумная приватизация ради триллиона, когда федеральный бюджет не знает, куда девать более 9 триллионов, выросла до 95%. Большое спасибо. Ну, честно говоря, я думал, что все-таки наша пропаганда государственная чуть подействует. Я думал, что будет соотношение 20 на 80. Ну, очевидно, у нас хорошая, замечательная аудитория. Кажется, Собянина тянут в президенты. Да, Лева из Берлева, у меня точно такое же ощущение, точно такое же впечатление. Очень не хочется быть оппозиционером. Вы знаете, очень не хочется работать на Майдан. Но у меня ощущение, что еще годик такой социально-экономической политики, еще годик такой адекватности в части внутренней политики. Вот, вы знаете, если придется выбирать между Собяниным и Кудриным, Собяниным и Касьяновым, Собяниным и Навальным, я боюсь, я предпочту Кадырова. Война либералов и патриотов, борьба нанайских мальчиков, всех сносить. Понимаете, есть разные патриоты. Но, как было сказано в свое время, но ворюги мне милее, чем кровопийцы. Да? Вот кровопийцы в нашей ситуации – это не патриоты. Кровопийцы – это те, кто определяет, на мой взгляд, социально-экономическую политику, которая действительно уничтожает страну. Можно обсуждать, где сколько воруют, можно говорить, что не надо давать деньги на здравоохранение, потому что там много денег воруют, как говорят некоторые люди, которые приложили все для создания соответствующей системы здравоохранения. Но когда в стране умирают дети, да, дети, которые могли бы при сегодняшней системе здравоохранения прожить насыщенную, полную жизнь, там, счастливую, несчастливую, это уже их проблема, и оставить здоровое, внимание, здоровое потомство, когда они умирают, потому что в бюджете нет денег, а в федеральном бюджете при этом валяется без движения 9,2 триллиона рублей, извините, пожалуйста, что там говорил Ленин? Все лучшее детям. Вот именно за это его и собираются выкинуть из мавзолея. Не за то, в чем он был плох, не за то, что большевики сделали плохого. Правящая тусовка ненавидит их за то, что они делали хорошее. Почему до сих пор Сталин является главной темой для почти любого обсуждения? Да потому что Сталин хоть что-то делал для страны, многое сделал. Потому что на фоне Сталина, даже на фоне Ленина, нынешние руководители социально-экономического блока – это кошмар и катастрофа, для описания которой даже у меня не хватает литературных слов, которые можно говорить в эфире. Как только наша социально-экономическая политика, наша культурная политика нормализуется, как только это случится, через год после этого Ленин и Сталин уйдут в историю. Они сейчас живы, они сейчас дышат нам через плечо. Потому что на фоне того, что творят наши нынешние, сегодняшние руководители, кто угодно, кроме них. Эпидемия ВИЧ, вы знаете, не самая страшная, Сергей. Самое страшное — это гепатиты С, Д и последующие, о которых мы не знаем, потому что на них не пилятся деньги, как на эпидемии СПИДа. Вот, это более страшная вещь. Я не верю в патриотов, которые своих сынков в Газбанке и Газкорпорации пристраивают. Я не верю в патриотов, которые отправляют своих детей за бугор. Именно эти самые крикливые. Я согласен. Единственное, что в условиях уничтожения образования, если вы хотите, чтобы ребенок, ваш сын, дочь, имели хорошее образование, то часто нет альтернативы отправки детей за бугор, как вы говорите, потому что там есть бесплатное образование. Спасибо. Увидимся 19 февраля.